Добрый день, дорогие друзья! С вами вновь «Архивная революция» и я, Михаил Тимин. Сегодня у нас в гостях Алексей Валерьевич Исаев, и мы продолжаем цикл разговоров о боевых действиях летом 1941 года. Добрый день, Алексей Валерьевич!
Добрый день!
Сегодня мы договаривались о боевых действиях на питерском направлении поговорить.
Да, северо-западное направление, Прибалтика и до подступов к Ленинграду.
А в прошлый раз, насколько я помню, мы
приграничное сражение
закончили на том, как немцы форсировали Западную Двину у Даугавпилса, по-моему, да?
Да. Действительно, таким важным рубежом в Прибалтике была Западная Двина. И если плацдарм у Двинска-Даугавпилса немцам удалось захватить, можно сказать, нахрапом за счет бранденбуржцев, то того же самого на направлении наступления 2-го моторизованного корпуса 4-й танковой группы не произошло. Там тоже был Бранденбург, но саперам удалось взорвать мост буквально перед носом немецких частей, потому что двигался впереди отряд Бранденбурга, за ним на мягких лапах двигались мотострелки, но охрана моста вовремя подняла тревогу, сориентировалась, и произошел взрыв. Немцы были вынуждены строить мост самостоятельно. И здесь в очередной раз надо обратить внимание на то, что Германия богатая страна, обладающая очень мощной инженерной техникой. И для них строительство моста в случае взрыва не представляло такой уж большой проблемы. Особенно следует отметить так называемые кагераты. Это мосты, сборные из металлической конструкции, предназначенные специально для переправы танков. То есть в дно реки вбивались опоры, и на них собиралось на основе этих опор покрытие, связки, растяжки. Получался такой сборный металлический мост. И вот такой сборный металлический мост, включая элементы еще понтонов, понтонного моста, то есть из наплавных конструкций, немцы строили под Якобпилсом.
Это как раз там, где 41-й корпус.
Да, 41-й корпус, где вышел, не смог, что называется, хватить переправу на храп, но тем не менее продолжал форсировать. И что хуже всего, реально немцы форсировали в двух местах. У них было достаточно средств, чтобы переправлять одновременно и 1-ю танковую дивизию, и 6-ю танковую дивизию. То есть оба участника боев под Россинеем переправлялись. Кроме того, к Риге сбегала вот группа, передовой отряд Лаша будущего, командующего гарнизоном Кенигсберга, который его сдал советским войскам уже в 1945 году. А тогда это был подающий надежды пехотный командир. К Риге этот отряд сбегал, но неудачно, поскольку поднятое националистами восстание провалилось. Конечно, немцы были сильным противником, вот с националистами даже отходящие части справились на ура, и удалось предотвратить попадание Риги в руки немцев посредством восстания националистов вполне успешно. И здесь возникла дилемма у командующего фронтом Кузнецова. Кузнецов несколько. Вот это Федор Исидорович Кузнецов, Ф.И. Кузнецов. Есть еще В.И. Кузнецов, Василий Кузнецов, который командовал 3-й армией, который 3-й ударный потом довел до Рейхстага. Именно в буквальном смысле до Рейхстага. Так вот, 29 июня директивы Ставки, на самом деле в формате того, что очень любят говорить вот у немцев, открытый приказ, вот у, на самом деле из Москвы в виде директивы Ставки на Северо-Западный фронт пришел открытый приказ, которым просто указывалась общая задача. Уж как вы ее решите, сами думайте. И Ставка, если отжать суть дела, то она требовала задержать противника на Западной Двине, а потом отходить дальше, то есть на старую границу в районе Пскова и острова. Однако Кузнецов, командующий фронтом, он подошел к задаче с точки зрения открытого приказа, поскольку ему, в принципе, говорилось, что надо будет отойти на старую границу. И он отдает указание войскам и пишет в Москву о том, что я принял решение отходить на уры старой границы. Эстонию вы как-нибудь уж сами там защищайте за счет резервов, а я буду отходить. Ему сразу летит в ответ директива Жукова, что вы ничего не так поняли, ни в коем случае не надо отходить. Реально Жуков, как начальник генштаба тогдашний и суть директивы Ставки, держите 2-3 дня немцев на Западной Двине, тем временем накопим резервы на старой границе, и тогда вы сможете отойти. Проблема была в том, что ни тот, ни другой план не работал. Немцы, форсировав Западную Двину, вскрыли плацдармы и пошли дальше с них. Поэтому, что план условно Жукова, что план Кузнецова, они уже к тому моменту были неработоспособны. Хуже того, если плацдарм 1-й танковой дивизии войска 8-й армии еще контратаковали, на самом деле немцам в тот момент наибольшее сопротивление оказывали удары с воздуха, оказывалось ударами с воздуха. Процесс строительства вот этих мостов и сборных конструкций подвергался ожесточенной бомбардировке. Немцы очень интенсивно жалуются на то, что постоянно повреждения, устраняем. Там у нас было повреждение, которое не устраняли 4 часа. Переправа задерживается, там ослабленный мост сломался под очередным танком. И вот эта вот постоянная бомбежка, она хоть и сдерживала немцев, но все равно они начали вскрывать плацдарм и уходить к старой границе уже за спиной тех, кто сидел на Западной Двине. И если 1-ю танковую дивизию еще бомбили, контратаковали, то 6-я танковая дивизия так тихенько-тихенько, скромненько, там из Гипреки переправилась и рванула к старой границе, вообще никем не сдерживаемой.
То есть отвлеклись на 1-ю танковую дивизию, сильно отвлеклись, по-моему, на 8-ю танковую дивизию, да, да, которая вдавно впился.
Да, да, наибольшие усилия были приложены к тому, чтобы задержать прорыв немцев с плацдарма Долговпилса. Но реально так получилось, что если бы знать заранее, то можно было с Долговпилсом так не напрягаться, поскольку корпус Манштейна, командование группы армий «Север», загнало самостоятельно, без посторонней помощи, в труднопроходимую местность, и он там застрял. Вообще, когда говорят о немцах, вот передовой армии, забывают, что она не была однородной. Были, конечно, люди в составе германского генералитета, которых очень хорошо понимали, что делать с танковыми войсками, как их использовать, куда. Но была масса народу, которая в танковых войсках соображала туго. Это можно говорить четко и определенно. Вот человек, который туго соображал с танковыми войсками, был командующий группой армии «Север» Лееп. Лично Лееп, который не обладал, во-первых, опытом вождения танковых войск, и вообще использование танков. Ему вручили элитную 1-ю танковую дивизию, можно сказать, элитное управление 41-го корпуса, а он начал им размахивать, как говорится, в разных направлениях. Причем все были против. На уровне там, командования корпусов и танковой группы все были против. Но Гепнер, опять же, он не был человеком с большим авторитетом и весом. Какой-нибудь Клейст, который уже водил танковую группу, он бы устроил скандал и сказал: нет, только через мой труп. Гепнер такого не говорил, в результате два корпуса расходят в разные стороны. Но, тем не менее, вот это вот расхождение в разные стороны, на всем представляло смертельную опасность. План Кузнецова не срабатывает. Из Москвы ему говорят: давай возвращайся обратно на рубеж Западной Двины. Естественно, попытки вернуться на этот рубеж уже никаких перспектив не имеют. Немцы начинают форсировать это все пехотой. Подходят пехотные дивизии к Риге. Вот опять же Лаш вспоминает, будущий, значит, кёнигсбергский командующий гарнизоном, про то, что как бы Рига — красивый город, весь, так сказать, обугленный, сожженный. Хотя на самом деле его жгли даже больше не в ходе восстания какими-то там бутылками артиллерии, а даже немецкая артиллерия, которая обстреливала город. Но так или иначе, рубеж потерян. 8-я армия, она оказывается в такой ситуации, что ей некуда отступать, кроме как в Эстонию. У Кузнецова был хитрый план ее отвезти к Пскову и там стать какой-то стеной на рубеже Уров. А реально ей пришлось отходить на север, в Эстонию. Что на самом деле даже оказалось в дальней перспективе лучше. Немцы несутся к рубежу старой границы. Первое препятствие для них стало — это эшелоны с выдвигающимся первым мехкорпусом. Первый мехкорпус, он, в принципе, такой придворный в Ленинградском округе был. Но, тем не менее, новых танков он до войны не получил. И ему начали, как говорится, как из пулемета в него строчить танками КВС Кировского завода уже в не в конце июня и в первые дни июля. Его моторизованная дивизия 163-я, с одной стороны, она имела опыт финской войны. Люди были обстреляны. Танковый полк, дивизия тогда была стрелковая в финскую войну, она была как раз под Суому-Салми, но избежала разгрома, как печально известная 44-я. Танковый полк тоже имеет опыт финской войны, но оказывается в положении крайне невыгодном. Едут по железной дороге, и вдруг, как говорится, на эшелоны выскакивают немцы. Грехом пополам сгружают танки с платформ и принимают бой фактически вот так вот в процессе выгрузки из эшелона. Но, тем не менее, им удается на какое-то время сдержать вот одну из прорывающихся 6-ю танковую дивизию, а первая выходит к острову. Вообще, Псковско-Островский УР, он хоть и существовал, но он был не самым сильным, не самым оснащенным, и поэтому я даже его не затрагивал на прошлой передаче про линию Сталина. Там количество сооружений было небольшим, они в основном были фронтального огня, а немцы, получив опыт Россиняя, тащили с собой зенитки, и, в принципе, они пробиваются через этот УР без особых усилий. То есть это даже не проходило там, под громкими какими-то лозунгами «День артиллерии», «Прорыв линии Сталина». Довольно быстро они преодолевают эти укрепления, хотя затратили, конечно, какое-то время.
Алексей Валерьевич, ну вот и получается, первая танковая дивизия подошла к Островскому УРу, прорвалась через УР довольно легко, потом, получается, они легко форсировали реку Великая в острове, да? Видимо, использовав Бранденбург, да, насколько я понимаю?
А вот отчета Бранденбурга именно по этому эпизоду у меня нет, так что вполне возможно, что это обошлось даже без Бранденбурга, и они врываются в остров. Завязываются уличные бои с применением огнеметов. В этот же момент командование первого мехкорпуса получает приказ нанести контрудар по противнику в острове.
И сбросить
выбить его
обратно, да.
Командир корпуса Чернявский отдает приказ атаковать. Треть танковой дивизии, которая на самом деле представляла собой толпу танков. У нее не было мотострелков, достаточно слабая поддержка артиллерии. Это два танковых полка, которые идут на остров. В этот момент немцы, несмотря на продолжающийся бой в городе, решают развить наступление дальше, выскакивают из острова и сталкиваются с контратакующими советскими танками. Причем для них стали танки, естественно, большим сюрпризом. И самое главное, уже были в тот момент экранированные танки КВ. Вот я специально на обложке книги своей, посвященной как раз северо-западному направлению, это раскрашенная фотография, которая показывает экранированный танк КВ-1, который давит автомашину немецкую как раз под островом. Снимки этой пары в разных ракурсах многократно встречаются на интернет-аукционах, потому что крупная магистраль, и все проезжающие, естественно, фотографировали подбитую технику именно здесь.
Это именно под островом, да?
Да, это именно под островом. Тем не менее, немцы, уже имея опыт Россиняя, выдвигают вперед зенитки, противотанковые пушки и отбивают атаку, говорится, изо всех сил.
Алексей Валерьевич, а вот я так понимаю, их атаковала наша 3-я танковая дивизия, у которой хоть и забрали мотострелковый полк, но это все-таки было такое тоже довольно элитное соединение.
Достаточно сильное, а правда танков КВ в нем было меньше двух десятков, но это были и КВ-1, и КВ-2. Кроме того, были танки Т-28, Т-26, огнеметные в том числе, и два танковых полка. И вот эти два танковых полка сталкиваются с боевой группой немцев, которые выходят из острова, завязывается бой, в котором немцы предпочитают все же основную ставку делать на артиллерию. И потом было разбирательство относительно этой атаки, поскольку даже был подбит, например, танк КВ-2 комбата Русанова. Он, опять же, обошел все и публикации по 41-му году. Такая очень яркая машина, так сказать, изогнутым крылом, там, с пробитой пушкой. Если первые фотографии смотреть, там есть погибший, скорее всего, сам капитан Русанов комбат. И описание того, что происходило, говорит о том, что этот танк КВ даже не смог повернуть, потому что вокруг было несколько горящих машин, танков. Было разбирательство, в котором обвинялся впрямую командир 5-го танкового полка о том, что он бросил вперед огнеметные танки, это на шасси Т-26, с броней, прямо скажем, фанерной, с задачей подавить противотанковую артиллерию. Хотя на самом деле давить должны были КВ. потому что их даже при создании говорилось о танк-истребитель противотанковой артиллерии. И вот это вот выдвижение вперед огнеметников Т-26, оно на самом деле атаку скорее дезорганизовало, потому что их начали быстро выбивать. Мало того, что танк легкий, с бензиновым двигателем, да еще и с огнесмесью. Но человек, которого обвиняли в этом, командир 5-го танкового полка, такой Пасынчук, он наказание избежал. Он попал к немцам в плен, на допросе рассказал все, что знал. Он говорил о том, что вот нами командует еврей Чернявский. Ну, в общем, вот даже по допросу производит впечатление такого неприятного человека. Такой, прямо скажем, не из лучших танковых командиров. Потом он, его из плена освободили, впаяли ему срок. Он в 47-м году вышел, его освободили в 43-м году из плена. Ну, а, видимо, в том числе за остров, но, возможно, просто почитав, что он там немцам рассказывал, если его взяли с допросом. Ему впаяли срок, в 47-м году он выходит, вскоре умирает. То есть он потом уже не писал ни мемуар, ничего. Но так или иначе, ввод в бой первого мехкорпуса, он, оказывается, дезорганизован. По плану тому, который вынашивали и в Москве, и в штабе Северо-Западного фронта, он должен был подпирать войска на Западной Двине, но они прорвались раньше. Фактически, что называется, на ходу мехкорпус был побит. И немцы получили возможность развивать успех дальше, причем вот корпус Манштейна, который ушел в сторону с плацдарма у Двинска, против этого плацдарма авиацию бросали, в том числе морскую, и танками контратаковали, но в итоге Манштейн застревает в плохо проходимой местности, его перебрасывают через остров, то есть он через вот эту брешь пробитую на старой границе в районе острова, тоже входит в какой-то прорыв. И опять же, два танковых корпуса расходятся в разные стороны. То есть, в общем, про то, что вот как бы все идеально по часам, это вот не про северо-западное направление. Свежие дивизии, на самом деле, из Московского военного округа, то есть не худшие, 118-я дивизия, они, опять же, попадают под раздачу частично на марше.
Кто-то, по-моему, корпус перебросили.
Да, 41-й корпус стрелково перебрасывают. Но все планы летят к чертовой бабушке именно из-за быстрого развития событий. Вот если бы, как говорится, немцев, например, не дали им так быстро построить мосты, например, эти мосты там разнесла авиация, или там сдержали бы контрударами, то все могло, может быть, сложилось иначе. Но реально так получилось, что нечего было сдерживать, как бы, когда немцы выскочили к Западной Двине, советские войска еще отходили стрелковой части. И фактически они должны были одновременно переправляться и пытаться контрударить. Естественно, одновременно это не получилось. Они были спасены, то есть их не избили на рубеже реки, там не отрезали от нее, ничего с ними, так сказать, страшного не случилось, но тем не менее они в потрепанном виде, но могли только отходить в Эстонию. Фактически на территории РСФСР, республики, оказывается немецкая 4-я танковая группа. Хотя она расходится в разные стороны, но тем не менее это достаточно серьезная сила. И средством для сдерживания немцев становится Лужский рубеж. Это рубеж обороны, который начали строить довольно быстро с привлечением населения и местного из Ленинграда. На него выдвигают резервы, в том числе, например, с Карельского перешейка. Выдвигаются сюда же ополченцы. Причем надо сказать, что вот этот вот образ ополченцев с одной там винтовкой на пятерых, на десятерых, он вот к ленинградскому ополчению не имеет ровно никакого отношения. Второе дно, дивизия народного ополчения ленинградская, она примерно на 9 тысяч человек имела 7 тысяч винтовок. То есть это нормально совершенно количество винтовок для бойцов первой линии. Она имела в избытке минометы, она имела нормальное количество пулеметов, но не 100% штата, но если сравнивать с 42-м годом, укомплектован нормально. Хотя людей собирали быстро, потому что это все же ополчение. Кого-то призвали из запаса, если уж говорить о состоянии дивизии, тут свидетелем является там перебежчик, из этой дивизии, сержант, которого взяли, так сказать, из запаса, он что-то сказал, каждому дали винтовку, там боекомплект патронов, противогаз, никаких претензий по оснащению у нас нету. Но, тем не менее, они все, вот, общая проблема 41-го года, они оказываются на широком фронте. Это рубеж, Лужский рубеж занимается на широком фронте, 40 километров на дивизию. Но, в отличие, например, от юго-западного направления и западного направления, на северо-запад хорошо работают условия местности. Они становятся для немцев все хуже и хуже. Дорожные условия, лесистая местность неблагоприятная, в принципе, для танковых прорывов. И существует легенда про Лужский рубеж, о том, что небольшая группа под командованием Родина, танкового командира, который, ну, впоследствии, на самом деле, поднялся и пострадал уже в 1944 году, когда его Жуков снял и отправил, так сказать, в тыл командовать учебными заведениями, там за не вовремя взятый рубеж. Но тогда, опять же, молодой растущий командир, танки БТ легкие, поддержка стрелковых.
А, по-моему, командовал 24-й танковой
дивизией. Да, 24-й танковой дивизии, совершенно верно. 24-й танковая дивизия, 10-го мехкорпуса.
Их как раз с Карельского перешейка.
Да, с Карельского перешейка перебрасывают. И как раз на Лужском направлении, то есть шоссе, идущее Луга и дальше на Ленинград, они в этом районе выдвигаются вперед перед Лужским рубежом и сталкиваются с немцами. Есть версия, которая озвучивалась и в советский период, и сейчас имеет хождение, о том, что вот это вот действие этого отряда, они заставили немцев искать обходы. На самом деле это не так. Если почитать, что пишут немцы, они четко пишут о том, что решение идти на север, они очень сильно расходились в обе стороны. Один корпус, что называется, шел строго на восток, а другой практически строго на север. 41-й корпус шел на север. Это решение было принято заранее, практически сразу после прорыва от острова. И вот этот вот отряд «Родина», он фактически атаковал уже уходящую на север группировку. И, соответственно, он никак не мог повлиять на то, что она там на направлении движения. Они выставили заслон, отбились, поехали дальше. Поэтому, говорится, лишнего приписывать лужской группировке не надо. Вот этот вот разведывательный рейд, он особого эффекта не имел. Немцы уже сверстали свои планы и поехали.
Получается, вдоль Чудского озера, да, наступали?
Да, причем вот одна из дивизий, 118-я, она оказывается отброшена, отрезана от основных частей, и едва ли не с помощью флотилии ее потом вывозили, чтобы она не оказалась разгромлена, окружена. Но так или иначе, немцы несутся на всех парах к... на самом деле, примерно на Кингисеппское направление, ну, параллельно озеру, и выскакивают к реке Луги у двух точек. Это Ивановск и Сапск. Сапск – это училище Кирова, имени Кирова, а Ивановск – это там как раз сидели ополченцы. Причем немцы постоянно говорят, нас бомбят, нас бомбят. Вот они едут к этим двум точкам, они их постоянно бомбят. С помощью бранденбуржцев, опять же, пытаются захватить переправы. Переправа взлетает у них перед носом на воздух. Тем не менее, они захватывают небольшие плацдармики, которые сразу начинают яростно контратаковать. Причем вот эта вот дивизия народного ополчения, она получила командиром Героя Советского Союза Угрюмова. Ветерана финской войны, то есть достаточно энергичный командир. Кроме того, лично наблюдать, что происходит, приезжает никто иной, как товарищ Ворошилов. Причем по приказу командования направлением...
Он был как раз назначен, да?
Да, был в середине июля, создаются направления. Северо-западное Ворошилов, западное Тимошенко и юго-западное Будённый. То есть это были такие надстройки над фронтами. Начштаба направления – это никто иной, как Захаров, Матвей Захаров, который был одним из наиболее толковых наших штабистов. Потом был у Конева, и вот тандем Конев-Захаров, он, что называется, опять же, дошел до Берлина. В командовании фронта, опять же, усилили северо-западное направление Ватутиным, но о нем стоит сказать чуть позже, когда мы будем говорить про контрудар под Сальцами. А плацдармы, вот эти плацдармы сразу стали головной болью, потому что фактически наметился обход Лужского рубежа, то есть Лужский рубеж на дальних подступах к Ленинграду. удар на Лугу, как, опять же, если смотреть с точки зрения советского командования, удар напрямую мы типа отбили. Послали Родину, немцы куда-то уехали в сторону. На самом деле они уехали по своему плану, выскочили на фланг этого рубежа, и наметился удар, который позволяет немцам обойти, войти в тыл Лужскому рубежу. Это большая неприятность, поэтому туда приезжает, опять же, Ворошилов. Создается по приказу командования направления полк ленинградских курсов усовершенствования комсостава танковый.
Бронетанковых войск.
Да, бронетанковых войск, которые собирают все, что у них было в качестве учебных машин, включая Т-34. Несколько штук КВ было, в основном, правда, легкие машины. Туда же были направлены Т-50, можно сказать, только что начавшие выпускаться. И Ворошилов усиливает удар ополченцев у Ивановского вот этим полком курсового совершенствования комсостава. И происходит чудо, когда плацдарм, занятый 6-й танковой дивизии, обжимается ударом ополченцев. Причем, если посмотреть, сколько потеряли ополченцы, так вот, если, опять же, исходя из общего представления о войне, фильмы там, какие-то, может быть, мемуарные литературы, может подумать, что вот ополченцы вот все там и легли в этом обжимании плацдарма. Если обратиться к документам, то потеряли ополченцы, хотим за 5 дней довольно много, 1100 человек, ну, даже 1160, если не ошибаюсь. Из этого примерно 200 человек убитыми, 300 пропавшими без вести. Но, строго говоря, это не так много за обжимание плацдарма танковой дивизии, которая, что называется, прошла до этого от границы до Лужского рубежа и до этого участвовала в войне на Западе.
Это они у Ивановского, да?
Да, Ивановского. Под Сапском действует училище Кирова, имени Кирова, примерно 2000 человек. То есть если вот эта ополченческая дивизия, она примерно почти 10 тысяч человек, то училище 2000 человек, это не очень много. Но, тем не менее, им, опять же, удается сдержать, ну, они не обжали плацдарм, но они не позволили его дальше расширить. У немцев коммуникации уже расширены, растянуты, их постоянно долбит авиация, причем, что характерно, она достала даже командира 1-й танковой дивизии. Киршнера отправляют в госпиталь с тяжелым ранением, занимает его место Крюгер, ветеран западной кампании, один из самых опытных танкистов, оказывается, выведен из строя именно летчиками.
То есть есть документы, да, что...
Да, что выбыл, налета, да, в результате авианалета. И вот эта постоянная долбежка с воздуха, она производит очень негативное впечатление на немцев, опять же, поскольку выбивается автотранспорт. И сходу развить успех у них не получается. Одновременно появляется еще одна неприятность. Манштейн, опять же, наступающий вне всякой операционной связи, то есть зачем была нужна 4-я танковая группа, как штаб для вот так вот расходящих в разные стороны моторизованных корпусов, оно как-то не очень понятно. То есть фактически это попытка преследовать разные цели на разных направлениях. Да, местность тяжелая, но тем не менее разбрасываться совсем уж кто в лес, кто под дрова, это выглядит очень странно, если, опять же, смотреть объективно со стороны немцев. Корпус Манштейна идет в новгородском направлении на Шимск, это под Сальцами. В этот момент собираются советские части, прибывающие, опять же, резервы. Они опоздали к затыканию бреши на старой границе, но, тем не менее, вполне себе успевают под Сальцы. Дивизии 70-я, 237-я, причем они нормально вооружены. 237-й дивизии 1300 пистолетов-пулеметов, поэтому, когда говорят про то, что вот у немцев все автоматчики, что называется, строчат от пуза, страшно, ужасно, закатаны рукава, то это довольно, так сказать, забавно читать на фоне некоторых советских дивизий, в которых там больше 1000 автоматов на ППД, на соединение. Да, при этом у них еще есть самозарядные винтовки. Нормально, хорошо комплектованные дивизии стрелковые. Опять же, не полностью уничтожен, все же был первый мехкорпус. Остались от него танковые части. И советское командование, опять же, архитектором этого контрудара под Сальцами, я все же считаю Ватутина. Ватутин был тем человеком, который бросил стрелковые части в контрудар под Сальцами. 8-я танковая дивизия, которая вытянулась вдоль дороги на Шимск, по флангам ее наносит удар, и она фактически оказывается в окружении. При этом свою роль сыграли сдерживающие действия по дороге. То есть это сумели собрать силы за счет того, что отходящий отряд из первого мехкорпуса, несколько танков, какое-то количество мотопехоты, вот люди встали, решили обороняться. И несколько часов немцев держали. Это позволило, опять же, выиграть время на то, чтобы подтянуть стрелковые дивизии, закрепиться под Шимском, не позволить сразу взять, потому что тогда пришлось все эти приказы на контрудар отменять и тушить пожар. Следует контрудар, и немцы попадают в окружение. В первый раз немецкая сразу дивизия, причем танковая, попадает в окружение.
Причем такая ловкая, да, как она проскочила до Даугавпилса?
Да. Опытное соединение не, что называется, свежего формирования уже.
Они во Франции повоевали, они, да,
по-моему? Да. Дивизия команду Бранденбергер, командир корпуса Манштейн, то есть, в общем, не самый последний командир, но, тем не менее, по ним здорово врезали, причем с самого начала была неприятность то, что у немцев захватили документацию на химическое оружие. Причем захватили документацию не только на химическое оружие, это было еще даже полбеды. Именно под Сальцами взяли у немцев документы по использованию танковой дивизии, то есть искусство вождения танковой дивизии, руководящие указания, как использовать танковую дивизию.
Фактически, методичку.
Да, методичку. На самом деле это методичка. Если про химическое оружие кричали с центральных газет «фу, какие немцы», это, конечно, был, так сказать, пропагандистский эффект был огромный, но захват методички по использованию танков, он был гораздо важнее, потому что он раскрывал то, что мы не знали по итогам французской кампании. А так у нас появилось фактически это в архиве в Министерстве обороны в Подольске, есть перевод этого документа, там довольно подробно сказано, как применять танковую дивизию, с чем ее есть. И это была утрата гораздо более серьезная, чем какие-то там бумажки по эти Небельверферы с химией. И это позволило где-то к зиме 41-42 годов составить цельную картину, как воюют немцы. Ну, это как бы мы чуть-чуть отвлеклись, это как бы эффект был номер два от Сальцов. А номер один – это то, что немцев действительно загнали в котел. К сожалению, этот котел был такой очень своеобразный. То есть, с одной стороны, советские танки там атаковали тылы, жгли их огнеметными танками. Вот тогда-то огнеметные танки пошли хорошо. Вот когда их отправили жечь противотанковую артиллерию, понятно, что превратилось избиение. А так как когда они выехали на мягкие, теплые, нежные тылы, их применение огнеметов по грузовикам, это шло, как говорится, на ура. Огромный психологический эффект. Но полностью замкнуть котел не удавалось в плане перехвата дороги, которая связывала 8-ю танковую дивизию тылом. Ее контролировали огнем, но вот заслона на ней не поставили. Как говорится, взорвать шоссе, чтобы оно было непроходимым для автотехники, тоже не удалось. Но, тем не менее, немцы вынуждены отходить.
То есть в мешоках все равно поймали?
Поймали, и самое главное, заставили отказаться от планов развития наступления. И здесь надо сказать, что на немцев очень хорошо работала разведка костылями. Костыль – это прозвище «Хеншель-126». В 8-ю танковую дивизию, вот если бы у нее не было этих «Хеншелей», ее бы однозначно превратили в развалину, она бы, что называется, уехала в Фатерленд на восстановление.
Сделаем лирическое отступление, расскажем, что у немцев такой вот был определенный тоже плюсик. Каждая танковая дивизия немецкая имела в подчинении, у каждого командира танковой дивизии немцев была в подчинении своя разведывательная эскадрилья. То есть там было три звена Хеншелей 126 или Рамы знаменитые, да, в то время, и одно звено или там два звена связных самолетов Физлер-Шторх.
Да, и вот это самолеты-разведчики, они, по сути, были даже ценнее танков, потому что танки у 8-й танковой дивизии были 38Т, Праги, чешского производства, прямо скажем, не лучший танк у немцев на тот момент. Но эти самолеты, они позволяли, во-первых, освещать обстановку вокруг, то есть где сколько народу. И самое главное, вот те артиллерийские батареи, которые перекрывали выход из котла, они их вычислили, и по ним удалось нанести эффективный удар.
Корректировать огонь могли, естественно.
Да, и выскочить из котла, потому что если бы эту эскадрилью Хеншелей расстреляли как-нибудь, то немцы бы шли, во-первых, вслепую, во-вторых, сквозь огонь. А так у них появилась возможность, во-первых, понять, что делается вокруг, а во-вторых, нанести точечно. Боеприпасов уже мало, поскольку они оказались блокированы. И с внешней стороны, и изнутри котла целенаправленно, точечно подавить батареи и убежать. При этом, естественно, была захвачена масса трофеев.
Ну да, и фотографий очень много, кстати, да, как раз момент.
По-моему. Да, фотографии. Есть даже такая фотография, когда захвачено сразу чуть ли не штук 10 пушек противотанковых, а они все тянутся одним, по-моему, даже трактором. Поскольку такую махину сразу целый поезд из противотанковых пушек. Ну, в общем, это произвело, конечно, на немцы очень негативное впечатление. Такой вот удар, щелчок по носу в первый раз. Это, пожалуй, самый большой успех июля 1941 года.
А Манштейн написал про это?
Он написал. В мемуарах он про это, конечно, написал. Но вообще журнал боевых действий 8-й танковой дивизии, он очень многословный. Но вот конкретно по сальцам написан мутно. То есть написано, вот толком не поймешь, вроде несколько страниц, иной раз вот там сравниваешь, там, наша дивизия, там, абзац написан за день, а тут за день написано 3 страницы, но ни о чем. То есть вот это такая была неприятность, вот явно ударила по самолюбию в том числе. И вообще в дальнейшем, по-моему, вот Бранденбергера его поставили на корпус, но армейский. То есть он пошел на повышение, но в пехоту. И в целом можно сказать, что наступление на Ленинград, оно оказывается остановленным де-факто. Оно остановлено, с одной стороны, контрудар под Сальцами, который заставил отойти, там, перегруппироваться, надо делать как-то по-другому. С другой стороны, вот эти плацдармы Ивановская САПС, которые довольно далеко от линии снабжения, и требовалось подтягивать силы для того, чтобы проводить следующую операцию.
То есть это уже середина июля, да?
Вот середина июля – это как раз и захват плацдармов, и контрудар под Сальцами. А стартовали уже на Ленинград немцы только в начале августа. Причем они стартовали, получив усиление из группы армий «Центр». Они, во-первых, получили 8-й авиакорпус, во-вторых, получили 39-й моторизованный корпус. И уже тогда нанесли 2 удара, я их называю асимметричные канны, когда с одной стороны механизированные соединения, с другой стороны пехота, на разную глубину. Но, тем не менее, она позволяет осуществить окружение, плюс еще они сковывающий удар наносили на лугу в центре. То есть такое классическое сражение на окружение, когда в центре мы ударяем, имитируем удар, и две заходящие группировки. То есть это совершенно стандартная схема, которая применялась и в Красной армии, и в Вермахте. И вот конкретно сковывающий удар на луга наносили эсэсовцы из дивизии «Полицай». То есть она была сформирована из немецкой полиции. И вот эти вот эсэсовцы, они в истории дивизии там пишутся проклятия тяжелой местности, очень хорошо построенным укреплением. Подпирались, опять же, оборона на Лужском рубеже, поскольку Питер, Ленинград производил танки КВ, она даже дивизии народного ополчения получали танки КВ в качестве усиления. Поэтому Лужский рубеж, он был крепким рубежом, его ломали с большим трудом, и начавшееся в начале августа наступление, несмотря на то, что удалось на новгородском направлении, то есть, опять же, вот одна заходящая клешня через Новгород, ну, ориентировочно, кстати, через Новгород, а вторая, вот, с этим плацдармом Ивановская-Сапск на соединение с ним. И вот этот вот котел, он получился самый такой медленно замыкавшийся, и вообще развитие шло довольно медленно, этих прорывы укреплений, они были хорошо построены, даже вот удары штук 8-го авиакорпуса, которые могли, что называется, бомбу класть в небольшой квадрат, шло тяжело. И ополченцы вообще сражались крепче училища Кирова. То есть их прорывали с очень большим трудом, в принципе, немцы прорвались скорее на стыке между училищем и ополченцами. Но, тем не менее, им удалось все же в начале августа, собрав достаточно сил, и все же наступали элитные соединения. Не будем, так сказать, скрывать, говорить, что на стороне немцев именно там, против Лужского рубежа, задействовали элита, которая до этого шла, что называется, громить Францию. Первая танковая дивизия – это элита. У нее бронетранспортеров было много, и все танки были с 50-миллиметровыми пушками. И, как говорится, выучка состава была одной из лучших, и опыт. Поэтому прорваться они прорвались, но с очень большим трудом. И, по сути, борьба на подступах к Ленинграду, она затянулась до конца августа.
На дальних даже подступах.
Да, на дальних подступах к Ленинграду Лужский рубеж сыграл исключительную роль в обороне Ленинграда. Вот то, что его строили, опять же, с большими усилиями, и фактически, когда немцы выскочили к Луге и стали захватывать плацдармы, еще велись работы. Были безоружные рабочие, которые... Там был даже эпизод, когда они оказались отрезаны от пути отхода, от дороги, и они лесами уходили к своим, причем не имели... что называется, максимум наганы у командиров, если бы они столкнулись хотя бы с отрядом там, 5 человек немцев, их бы ждал плен. Но они сумели по лесам выйти, присоединиться к своим, и там их отправили на строительство других укреплений. Борьба на этом направлении сильно затянулась в северо-западном, и, по сути, вот этот вот напряженный прорыв Лужского рубежа вынудил немцев позднее, в конце августа, уже отказаться от идеи штурмовать Ленинград. То есть задача взять город штурма, она была снята с повестки дня благодаря Лужскому рубежу. В том числе и вот конкретные действия и ополчения, и Родина. Потому что так или иначе 24-я танковая дивизия, она действовала как раз-таки на сковывающем для немцев направлении, и требовалось им так или иначе с ней что-то делать. И тоже, опять же, снималась стружка с того же полицая.
Ну и время, опять же, наше была возможность резервы подтягивать.
Да, но тем не менее главной проблемой, которая позднее привела к трагедии Ленинграда, это то, что не было четких разведданных о том, что немцы перебросили целый танковый корпус. Моторизованный корпус.
39-й,
да? Да, 39-й. Если смотреть сводки ГРУ, то есть главного разведывательного управления, он появляется уже в самый последний момент перед тем, как замкнулась блокада. В момент, когда он начал двигаться, опять же, пошла пехота, прорывать на Новгородском направлении, фактически за ней был введен этот танковый корпус, его не заметили, его очень долго не видели. Разведка его не видела, в том числе потому, что он шел и сбивал тех, кто находился, подминал, не было даже контрольных пленных из этого корпуса. Вот как только взяли контрольных пленных, так сразу схватились за голову. Ужас, что произошло, но было уже, так сказать, поздно предпринимать какие-то меры, и вопрос замыкания блокады Ленинграда уже был предрешен. Он вот, как говорится, выскочил из тумана, такой, как говорится, несущийся локомотив, и уже просто не успевали предпринять какие-то контрмеры. То есть если была какая-нибудь супермощная радиоразведка, можно было с этим справиться. А так, опять же, основные резервы. Смотрим, где немецкие танковые дивизии. На Кингисеппском направлении, которые идут на нас, что называется, с плацдарма Ивановского-Сапска, в направлении на Гатчину, Красногвардейск. Вот туда бросались основные резервы, та же вот 1-я танковая дивизия, которая потом уже... Наша 1-я танковая дивизия, которую прислали из-под Кандалакши, в которой, собственно, и воевал тот самый Колобанов.
Тот самый Колобанов, про которого все спорят и ломают кости.
Да, ломают копья, но... до ломания костей все же не дойдет, да, но если, опять же, говорить о том, что дивизия делала, она с самого начала участвовала в контрударах по сдерживанию немецкого прорыва вот с этим плацдармом. Причем, надо сказать, что ополченцы, вот это второе дно, она избежала разгрома, именно вот как уничтожение, то есть она не побежала, она аккуратно отходила от рубежа к рубежу и позднее была переформирована в обычную стрелковую дивизию. И показался очень хорошо. Вот ленинградские ополченцы, я бы сказал, с первого боя показали себя крепкие. Просто крепкие ребята, хорошо, так сказать, морально устойчивые. Просто, может быть, из-за того, что квалифицированно рабочие.
Да. Алексей Валерьевич, наверное, все-таки правильно будет сказать, что это именно героическое сопротивление и ополченцев, и танкистов, и там артиллеристов, просто пехота советская, да, сыграла.
Люди, выполняли свой долг и не давали немцам, что называется, достичь своих целей легко.
И то, что немцам все-таки потребовалось бросить 39-й моторизованный корпус из Белоруссии, да, и 8-й авиакорпус тоже из Белоруссии, это же говорит о том, что у них уже все, план посыпался полностью.
Да, у них посыпался, было недостаточно. Они почувствовали, опять же, под Сальцами, что сил недостаточно для решения поставленных задач. А пехота, опять же, которая могла им облегчить задачу сломать Лужский рубеж, они часть сил были вынуждены задействовать в Эстонии, потому что, к счастью, на самом деле, план Кузнецова не сработал. Если бы он увел пехоту всю, так сказать, с рубежа Западной Двины и оставил бы Эстонию голой, то могло бы повернуться гораздо хуже. А так отходили через достаточно сложную местность. По пятам шла немецкая пехота, но немецкая пехота – это все же не танки. И их удавалось сдерживать, и борьба за Эстонию затянулась. Вот реально, так сказать, Таллинский переход, когда это самый конец августа.
То есть, получается, немецкая 18-я армия наступала в Эстонии, советская 8-я армия отступала, и постепенно...
Да, но там на самом деле не было вот четкой, так сказать, границы, что называется. Если против нас пошла вся 18-я армия, то нам было бы очень плохо. Реально немецкие 16-я и 18-я армии на северо-западном направлении были вынуждены наступать чуть-чуть в разных направлениях, поскольку фронт советско-германский вообще от границы он так воронкообразно расширялся. И вот это воронкообразное расширение на северо-западе, оно было ярче всего видно. Поэтому 16-я армия вынуждена двигалась на восток, а 18-я двигалась в направлении Эстонии, в направлении Ленинграда. И вот эта борьба за Эстонию, она затянулась для немцев, и то, что они взяли Таллин только в самом конце августа, это не сказать, конечно, что провал, но это существенно усложнило им задачу прорыва Лужского рубежа, потому что если они добегают, пока отдыхает, что называется, мотопехота и танки в ожидании, так сказать, подтягивания главных сил армии у плацдармов, если Эстония быстро, так сказать, зачищается, сбрасывается в Балтийское море, и крупные силы пехоты страны, так сказать, Кингисеппа вбрасываются в дело, и дела пойдут гораздо хуже. Но этого, к счастью, не произошло, поэтому вот северо-запад, хотя в начале борьбы, то есть июнь, июль, он был очень проблемным, и продвижение немцев шло, как говорится, с головокружительной скоростью. Были дни, когда они отматывали 4-ю танковую группу 100 км в сутки. В дальнейшем оно все замедлялось и замедлялось. И вот Лужский рубеж – это исключительной важности сражения. И действительно, вот когда советская историография пишет вот о Лужском рубеже, как предтече борьбе за Ленинград, Лужский рубеж очень много сделал. То есть то, что в него вложили массу сил, энергии и ленинградцы, и ленинградское ополчение, оно сыграло очень важную роль в общей стратегии. Хотя, к сожалению, да, там тоже был котел, из которого прорывались, из которого уходили лесами, но тем не менее котел был. Те защитники Лужского рубежа, они в конце августа попали в окружение, которое, опять же, в отличие от других котлов, чем он отличался, туда летали самолеты, туда посылали Дугласы, туда посылали бипланы Р-5У-2, и какое-то снабжение организовывали. В принципе, этот котел был такой самый, можно сказать, странный. То есть он был замкнут практически в упор к последующей линии фронта, и все же из него очень много народу вышло, просто какое-то по бездорожью лесами.
Ну и получается, опять же, как мы уже неоднократно разговаривали, стратегия контрударов, как ни крути, приносила результат. Вышли немцы к Даугавпилсу, на них тут же обрушились удары группы Акимова, да, насколько я помню. Вышли к острову, сразу же 3-я танковая дивизия начала контратаковать. Вышли к Сальцам, соответственно...
К Сальцам вообще, можно сказать, классический удар по флангам, который заставляет отойти назад. Вот эта стратегия контрударов, она, естественно, давала эффект в том плане, что не просто останавливался, вынужден был как-то менять стратегию, выбирать другое направление. В общем, производила впечатление, какая-то проекция воли. Вот контрудар нельзя недооценивать, поскольку вышедший на какой-то рубеж, вот опять же говорят, танковая дивизия, можно сказать, стальная масса, как по ней контрударять. Вышедшие на какие-то рубеж, они не могут его сразу закрепить. Не всегда вовремя доезжают танки, или там не всегда им доставляют вовремя горючее. И вот эти контрудары, они раз за разом и снижали боевую силу, потому что вот мы обсуждали Смоленское сражение, что удары по мехчастям позволяли в дальнейшем их, уменьшенные их силы, легче сдерживать. Так и тут.
Не с первого, не с второго, так с третьего раза
удавалось. С третьего раза удавалось. И, в принципе, вот первая танковая дивизия, она понесла весьма существенные потери. И там, в первый день войны, когда им пришлось силовой прорыв через 125-ю стрелковую дивизию, и борьба под островом, и борьба за плацдармы на Луге. И в дальнейшем, опять же, вот это продвижение, контратаки той же вот первой танковой дивизии, потому что Колобанов и засады, опять же, о которых ведутся споры, это, я бы так сказал, уже излет операции. Основная борьба, она шла именно в нанесении контрударов. Те, кто прорывается с плацдармов, их сдерживают контрударами и не позволяют сходу, что называется, в маршевых порядках войти в Красногвардейск Гатчину.
Ну и получается, проходит июнь, проходит июль,
Август
проходит.
Да, а перспективы взять Ленинграда оказываются весьма туманными. Так что в целом, несмотря на задействование весьма значительных сил целой танковой группы, северо-запад становится для немцев не самым, так сказать, выигрышным направлением. И вот этих вот котлов, которые потом фигурируют в хронике, там с этим было туго.
Ну и даже переброска дополнительных сил.
Да, дополнительных сил.
Ничего, ну, дала, конечно, естественно, но все равно захватить Ленинград они так и не смогли.
Да, так и не смогли, несмотря на то, что туда прибыл корпус, который на самом деле там так и остался. То есть на Москву, напомню, поехала 4-я танковая группа в своем первоначальном составе, а вот тот корпус, который...
39-й моторизованный.
Да, да, развернули Ленинград, он там и болтался, поскольку если он... ну, опять же, это... Есть историки, которые подробности расскажут, собственно, вот эти вот первый этап борьбы за Ленинград, но тем не менее он там остался, и снять его оттуда и направить на Москву у немцев технической возможности не было.
Все достаточно понятно. Опять же, не грязь, не распутица, неплохие условия, а именно героическое сопротивление Красной Армии.
Да, упорное сопротивление, в том числе профессиональное.
Профессиональные действия командиров во многом. Понятно, что было очень много неуспехов. Тот же, конечно, удар 3-й танковой дивизии, наверное, от него там многие ждали большего, да, там, в том числе и командование. И историки до сих пор спорят, как это так, КВ-2, КВ-1 экранированный, Т-28 экранированный, там, ну и масса БТ-шек Т-26 не смогли вот опрокинуть, да, противника.
Тут же из песни слов не выкинешь,
да, все равно. Да, первая танковая дивизия несла потери в этих боях.
Да, и все же взаимодействие с артиллерией, оно имело эффект, вот то, о чем мы говорили ранее. Зачем немцам были скоростные тягачи? Потому что они подтягивали зенитки тяжелую артиллерию. Тот же злополучный командир танкового полка 3-й танковой дивизии, он прямо говорил, мы ваших танков, он немцам на допросе говорил, мы ваших танков не боимся, а вот артиллерия, там, вот зенитки, и он называл 5,5 сантиметров, его перевели, наверное, как раз, наверное, 50-миллиметровые противотанковые пушки, вносит опустошение в наши ряды. То есть он очень высоко оценил именно действия артиллерии, а танки, ну вот, нет, не боимся, прямо сказал он. Хотя в целом, допрос так производит негативное впечатление, но вот это он очень уверенно, так сказать, отчеканил, что не боимся ваших панциров.
Плюс атаки с воздуха, когда, например, да, тот же Даугавпилс бросили и КБФ, и из МВО бомбардировщики, из-под Питера бомбардировщики бросили. И потом, вот, как вы уже упомянули, вплоть до Ивановского и Сапска их долбали.
Да, долбали. Причем, что интересно, я специально, ну, может быть, так сказать, специалисты по авиации меня поправят, но вот конкретно под Якопилсом, Круспилсом, я не нашел подтвержденных, так сказать, записанных хотя бы побед немецких летчиков-истребителей, поскольку им туда не посылали прикрывать истребители. То есть они, возможно, все были сосредоточены под Двинском, но конкретно под Якопилсом немцы говорят, у нас там, что называется, раскаляются стволы зенитных пушек. А где наше дорогое Люфтваффе? Нет нашего дорогого Люфтваффе.
Первые два дня погода просто плохая была. Они 28-29, когда вышли, июня, там была плохая погода. Поэтому истребители из Шауляя не успели.
Они не долетали, да. А, соответственно, да, наши бомбардировщики...
Наши могли лететь с другой стороны.
Понятно.
Но, еще раз, героические действия и танкистов, и артиллеристов, и летчиков, они все равно
давали эффект.
И понятно, что кто-то отступал, кто-то неловко, у кого-то были ошибки. Было, ну, что греха таить, предательство было, наверное, там отдельных людей, вот как того же командира этого 5-го полка. Всякое, наверное, бывало. Да. И головотяпство элементарное наверняка бывало. Ну, то есть ситуация была разная.
Война, она всякая, но, как говорится, побед добивается тот, кто делает меньше ошибок.
И опять же, немцы совершили, по-моему, не меньше ошибок в этой ситуации на Северном Западном фронте, чем наши.
Да, при могучих средствах, когда они пехотную дивизию возили за танковые группы на грузовиках, то есть, можно сказать, как говорится, богатые жиру бесились, но тем не менее, вот это вот постоянное, мы расходимся в разные стороны, дошли, опять разошлись в разные стороны, это производит такое впечатление очень странное. То есть, ребят, как-то вы воюете, но странно, ребят. Вот на юго-западе Клейстон гораздо лучше играл. А тут кто в лес, кто под дрова, и вот это кто в лес, кто под дрова, за это наказывали. И под Сальцами, и под тем же Сапском, и, так сказать, в целом на северо-западном направлении.
И вот мы, то, что мы уже обсуждаем, уже не первое, так сказать, направление, да, у меня такое ощущение складывается, что у них они все время как-то вот недоделывают. Да, вот вроде они бьют наших, там гнут, жмут, да, отбрасывают, окружают, громят. Но вот в конце они постоянно, у них не хватает вот в какой-то момент силенок. И они останавливаются вот в последний момент и не доделывают.
Ну, что-то, да, они, например, спешили, не доделали. Вот тоже, например, могли, что называется, разорвать на части ту же там 118-ю дивизию стрелковую, которая отходила к озеру. Они этого не сделали, то есть они позволили ей, что называется, уйти. Но тут вопрос именно в том, что всегда вот эти большие прыжки, они вынужденно делаются с оставлением кого-то на потом. И вот этот на потом, это потом может не наступить. То есть, на самом деле это, в принципе, это нормально, то, что что-то там не доделывается. Другой вопрос, что действительно, когда допускаются ошибки, да, это ошибки. Но вот что-то там недоделанное, тут в том числе объясняется объективным. Вот расхождение в разные стороны это не объясняется.
А Красная Армия не давала потом возможности. Наши энергично довольно действовали. Отходили, переформировались, подбрасывали резервы и снова атаковали.
Да, то есть те, кто, опять же, отходили, они получали там, людей, технику. Опять же, не все танки, что еще стоит как бы сказать в заключение, все знают про танковый 2, который стоит в Центральном музее вооруженных сил. Вот он с северо-западного направления. И вот именно оттуда, с северо-западного направления, он пошел в бой, был поврежден, его не бросили, его вывезли, его отремонтировали, а потом, что называется, волею судеб он попал в Подмосковье, потом встал в Музей вооруженных сил. То есть это вот, когда вы подходите к танку в Музей вооруженных сил, это как раз ветеран борьбы на северо-западе. Подводя итоги борьбы на северо-западном направлении в июле и августе 1941 года, следует сказать, что Красная Армия своим упорным и, главное, осмысленным сопротивлением сорвала план захвата Ленинграда. Немцам не удалось быстро, как говорится, в маршевых колоннах дойти до города Доневе и захватить его. Та задача, которая была поставлена группе армий «Север» в плане «Барбаросса», оказалась под вопросом уже в августе 1941 года. Хотя это не послужило поводом для каких-то разбирательств, но тем не менее это был локальный, пусть на одном направлении, но успех в срыве планов противника со стороны Красной Армии. И здесь свой вклад внесли и танкисты с контрударами, и пехота, сальцы, и ополченцы, плацдарм у Ивановского. И именно на северо-западе очень часто немцы в негативном плане, что нас постоянно бомбят, упоминают советскую авиацию. Советская авиация, которая, может быть, сильно пострадала именно в Прибалтийском округе, в Северо-Западном фронте, по мере приближения к Ленинграду, все больше и больше показывала свои крепкие клыки и засыпала наступающего на Ленинград противника бомбами. Поэтому уже по состоянию на август план «Барбаросса» в отношении Ленинграда был сорван.
Алексей Валерьевич, спасибо огромное, очень было интересно, как всегда, впрочем. Ну что, теперь, наверное, к битве за Москву?
Да, битва за Москву. Вязьма, Брянск и вообще Октябрь, Распутица. Все те вещи, о которых многие, зачастую далекие от истории люди, читали, знали. И как это происходило на самом деле.
Ну, ждем вас в нашей студии. Дорогие друзья, спасибо огромное. До новых встреч.
До свидания.